Привет всем, Джо Алкоголик. Мы начинаем секцию книги по поводу инвентаризации по страху. И Чарли сейчас начнет читать из книги.
Программа в действии, 66-я страница, первый параграф. Обратите внимание, что слово «страх» указано в скобках при оценке трудностей во взаимоотношениях с господином Брауном, госпожой Джонс, начальником и женой. Во всех примерах инвентаризации, которые дает Билл, есть слово «страх» в скобках. Это краткое слово каким-то образом касается всех сторон жизни. Страх – это зло. Он разъедает душу, как ржавчина. Все наше существование пронизано страхом. Он порождает цепь обстоятельств, которые приносили нам незаслуженные, как мы считали, несчастья. Но не сами ли мы были причиной этих несчастий? И снова Билл пишет, что я сам несу ответственность за все несчастья в моей жизни. Иногда нам кажется, что страх так же отвратителен, как воровство. Он приносит еще большее несчастье. Мы тщательно пересмотрели наши страхи. Мы записали все, чего боимся, даже если эти страхи не были связаны с какими-либо обидами. Мы спросили себя, почему у нас эти страхи? Не было ли причиной то, что мы во всем полагались на себя? И это нас подвело. Надежда на себя – вещь хорошая, но в известных пределах. Некоторые из нас были очень уверены в себе, но это не освободило нас от страха. Не помогло это и в решении других проблем. Когда мы становились заносчивыми, было еще хуже. Сегодня утром мы будем делать инвентаризацию по страхам. Она очень похожа на инвентаризацию по злобе. У нас снова будет табличка, она называется «Инвентаризация по страхам». Что мы сделаем по большому счету? Первое. Это составим список наших страхов. Второе. Посмотрим на них. Третье. Разберемся, откуда они у нас. Четвертое. Будем избавляться от них. Табличка «Инвентаризация по страхам». Первая колонка. Кого я боюсь? Чего или кого я боюсь? Я делаю список людей, организаций, принципов или вещей, которые я боюсь. Вторая колонка. Причина. Чего конкретно я боюсь? Я записываю, что конкретно я боюсь, что со мной произойдет. Третья колонка. Что задето во мне? Какая часть моего эго была задета? В списке причин нашего недовольства мы указали против каждой фамилии наши обиды и претензии, а также их внутренняя основа. Было ли задето наше самоуважение, или под угрозой были наша безопасность, наши амбиции, наши взаимоотношения с другими людьми, наши сексуальные взаимоотношения. Четвертая колонка. Что сделал я? Вернемся к нашему списку. Выбросив из головы мысли об ошибках, которые сделали другие, мы с решимостью принялись искать наши собственные ошибки. Я смотрю, что сделал я для того, чтобы у меня был этот страх. Пятая колонка. Где я был? Где мы были эгоистичными, нечестными, своекорыстными или боялись? Какие из этих дефектов толкнули меня сделать то, что я сделал, или стали причиной того, что я держусь за этот страх? Какая моя выгода, чтобы бояться? Мы будем записывать страхи в эти колонки. Точно так же, как мы делали в инвентаризации по злобе. Это не займет у нас много времени. Первая колонка. Чего или кого я боюсь? Я делаю список людей, организаций, принципов или вещей, которые я боюсь. Все очень просто. В первой колонке я просто записываю людей, организаций или принципы, которые вызывают у меня страх. Я составляю список и оставляю место между каждым пунктом моего списка. Мы пишем сверху вниз. Сначала первую колонку, только после того, когда полностью закончена первая колонка, мы пишем вторую колонку. Мы пишем третью колонку, когда полностью закончена вторая колонка и так далее. Многие из нас говорят, это будет небольшая инвентаризация. Я вообще ничего не боюсь в жизни, ведь я крут, как мачо. Сейчас мы не говорим о физическом страхе, связанном с тем, что в реальности происходит какая-то ситуация. Когда мы боимся, например, это нормально, если мы были в магазине, который грабят, и на нас наставлен пистолет, и мы боимся. Это нормальный страх. В этой инвентаризации мы будем рассматривать психологические страхи, которые находятся только у нас в голове. Вы найдете очень много страхов, связанных с вашим браком, вашей семьей, родителями, вашими детьми, вашей работой, налоговой службой, полицией, правительством, церковью, здоровьем и так далее. Мы можем написать здесь тысячи разных страхов, но мы не будем этого делать. Мы не будем заниматься психотерапией и вспоминать, как нам было страшно, когда нам было 2 годика, и мама оставила нас на крыльце и ушла готовить кушать, а мне было страшно. В этой инвентаризации мы будем рассматривать те страхи в нашем мышлении, которые присутствуют у нас сегодня. Те страхи, которые, первое, контролируют нас, второе, управляют нами, третье, доминируют над нами. В третьем шаге мы приняли решение двигаться к жизни, когда Бог будет управлять нашим мышлением. Но если мы наполнены страхом, то не Бога контролирует наше мышление, а страхи. То не Бог контролирует наше мышление, а страхи. В самом начале инвентаризации 4-го шага нам сказали, что мы будем искать испорченные или не пользующиеся спросом товары. Так вот, наши страхи – это одни из этих товаров. И это то, что блокирует нас от Бога. А если это блокирует нас от Бога, то нам нужно избавиться от этого. Я никогда не думал, что у меня так много страхов до тех пор, пока не изложил их на бумаге. Когда я начал выписывать все мои страхи на бумагу, то у меня получилось много, очень много листов инвентаризации. Я впервые в жизни начал осознавать, как сильно страхи управляют мной, контролируют меня и доминируют над мной. Мы делаем со страхами то же самое, что и со злобой. Мы начинаем писать список сверху страницы и до самого низа, оставляя место после каждого пункта. Вы удивитесь, как на самом деле у вас много страхов, но для этого вам нужно изложить их на бумаге. Джон.
Привет всем, Джо алкоголик. Вы знаете, много лет назад я думал, что у меня вообще нет страхов. Я думал, что я очень крутой парень, что я мужественный и храбрый. Но после того, как я заполнил свою первую колонку, я увидел, что я переполнен страхами. И что очень часто то, что я думал, является проявлением моей храбрости и мужества, на самом деле было проявлением моего страха. Я боялся всего и вся, но я даже не знал об этом. Я просто не видел правды. Итак, вторая колонка. Что конкретно я боюсь? То есть вопрос-то и чего я боюсь? Во второй колонке я просто пишу напротив каждого страха из первой колонки. А чего конкретно я боюсь? Боюсь ли я того, что они сделают мне что-то? Или, может быть, я боюсь из-за того, что я могу попасть в тюрьму за какой-то поступок? Или я боюсь, что я потеряю что-то ценное для себя? А может быть, я боюсь, что я буду выглядеть глупо? Или что я потеряю работу или семью? Эти вопросы я задавал по поводу каждого из людей, организаций или принципов, которые я перечислил в первой колонке. И удивительная вещь. Но в первой колонке могут быть очень разные страхи. Но когда вы начнете заполнять вторую колонку, то увидите, что почти все ваши страхи крутятся вокруг нескольких вещей. И, например, я обнаружил, что практически все мои страхи крутятся вокруг таких вещей. Первое, что я не получу что-то, что я очень хочу получить. Второе, что я потеряю что-то, что у меня уже есть. Третье, что я сделал что-то, что я не должен был сделать. И четвертое, я жду расплату за какие-то из моих поступков, которые я не должен был делать. Все мои страхи крутились вокруг этих вещей. Поэтому во вторую колонку вы просто записываете, чего конкретно вы боитесь в первой колонке. Например, первая колонка – я боюсь высоты. Вторая колонка – потому что я боюсь упасть и умереть. Первая колонка – я боюсь темноты. Вторая колонка – потому что я не контролирую все вокруг себя. Я боюсь, что мне причинит боль что-то или кто-то в темноте. Или первая колонка. Я боюсь полиции. Вторая колонка. Потому что они арестуют меня за подделку счетов. И так далее. То есть, опять же, Практически все мои страхи крутятся вокруг таких вещей. Первое. Я не получу что-то, что я очень хочу получить. Второе. Я потеряю что-то, что у меня уже есть. Третье. Я сделал что-то, чего я не должен был делать. И четвертое. Я жду расплату за какой-то из моих поступков, которые я не должен был делать. То есть все очень просто. Третья колонка. Какая часть моего эго была задета? И снова мне нужна информация о базовых инстинктах жизни для того, чтобы написать третью колонку. То есть какая часть моего эго задета? Первое – самоуважение. Второе – безопасность. Третье – амбиции. Четвертое – взаимоотношения с другими людьми. Пятое – сексуальные взаимоотношения. В третьей колонке, напротив страхов из первой колонки, я пишу один или несколько пунктов из этого списка. Точно так же, как и в инвентаризации по злобе и обиде, я обнаружил, откуда проистекает каждый из этих страхов. Я увидел, что все мои страхи – это результат чувствительности моего эго, результат моей духовной болезни. И точно так же, как и в инвентаризации по злобе и обиде, я увидел, что если мои базовые инстинкты находятся в порядке, на том уровне, какими их создал Бог, тогда у меня все в порядке в отношениях с Богом и страха нет. А когда у меня все в порядке в отношениях с Богом, то что бы вы мне ни сделали, что бы мне ни происходило в моей жизни, то есть у меня не будет ни страха, ни злобы, ни обиды. Внутри меня либо Бог, либо страх. И вот мой выбор, что я выберу, выбор всегда будет за мной. Но я гарантирую вам, что если мои инстинкты, мое эго не под контролем, тогда мои взаимоотношения с Богом тоже не в порядке. И как результат я становлюсь генератором страха. Любые ваши действия или бездействия могут вызвать у меня страх. Просто невероятно, как много мы узнаем о себе, просто заполняя простые колонки инвентаризации четвертого шага. И вот теперь мы переходим к четвертой колонке. Четвертая колонка звучит: «Что сделал я?». Когда мы пишем четвертую колонку, нам нужно выбросить из нашего мышления все, что было в нашей жизни раньше. Нужно задать себе вопрос: «Что сделал я?». Что сделал я для того, чтобы у меня был этот страх? Или что я не сделал? Или что я сделал для того, чтобы запустить весь этот процесс? И, возможно, я совершил преступление и теперь боюсь, что меня найдут. Когда моя жена собиралась развестись со мной, то я боялся этого. И вот что я сделал, чтобы эта ситуация произошла? Как я себя вел? И ответ очень простой. Я пил, я не заботился о ней, я ругался с ней, поэтому я боялся развода. И я не понимал раньше, что мой страх вызван тем, что я сделал или не сделал в каждой ситуации. В секции книги по поводу третьего шага нам говорят, то есть 60-я страница, второй параграф. Иногда они причиняют нам боль, без всякого, как нам кажется, повода. Но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно сделали выбор, думая лишь о себе. Потому-то нам и досталось впоследствии. То есть мы принимали решения и совершали поступки, чтобы удовлетворить наш эгоизм, наши базовые инстинкты. Нам никогда не было достаточно, нам всегда было мало. И мы совершали поступки, которые задевали, обижали и ранили других людей. А затем мы до смерти боялись, что люди, которых мы задели, ответят нам. Даже если они не знали о том, что мы сделали, то страх, вина, угрызение совести поедали нас изнутри точно так же, как и злоба и обида. Поэтому мы должны посмотреть на то, что мы сделали или наоборот не сделали в каждом конкретном случае наших страхов. Мы играли со страхом так же, как и со злобой. Мы гоняли в голове какую-то ситуацию, которая вызывала у нас страх снова и снова и снова. И в конечном итоге в нашей голове остался только страх. И в результате того, что мы снова и снова прокручивали вот эти истории, вот наше мышление снова заполнилось нечестностью. Помните, мы говорили, когда разбирали злобу и обиду, то когда мы гоняем в голове все эти мысли, то постепенно правда, вся правда уходит из нашего мышления, и наше мышление заполняется нечестностью. И вот наша цель в четвертой колонке – это увидеть правду по поводу нашего вклада в наш страх. Помните, возможно, вначале ваш страх и был основан на правде, но со временем этой правды практически не остается. То есть страх – это неправильная система убеждений. И нам просто нужно увидеть правду. Все очень просто. Окей, давайте двигаться дальше. И теперь рассмотрим пятую колонку. Пятая колонка. Где мы были эгоистичными, нечестными, своекорыстными или боялись? Итак, был ли я эгоистичный в каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации? Да, то есть я был очень эгоистичен. Был ли я нечестным? Да. Я брал вещи у других людей, которые мне не принадлежат. И я обманывал других людей. И я был очень нечестным человеком. Но самое удивительное, что я не знал об этом до тех пор, пока не написал мою первую инвентаризацию. Я был также очень своекорыстным человеком, и я был напуган. И, конечно же, я не думал о благе других людей. Я хотел то, что я хотел, когда я хотел, и меня вообще не интересовали последствия этого для меня или других людей. Если вы стояли у меня на пути, я просто сметал вас. Я был очень эгоистичным, своекорыстным, нечестным и наполненным страхом человеком. И я абсолютно не знал этого. Я жил в аду. Сначала я до ужаса боялся, что не получу чего-то, что я очень хотел получить. А затем, используя мой эгоизм, нечестность и своекорыстие, я получал то, что я хотел, задевая при этом других людей. А после этого я очень боялся последствий того, что я сделал. Я боялся вашего ответа за мои действия. Я боялся последствий моих поступков. И если меня не ловили на горячем, то в мою жизнь входили вина и угрызения совести, которые поедали меня изнутри. Моя жизнь была похожа на настоящий ад. И когда я пытался всеми возможными способами удовлетворить мое эго, то это никогда не получалось. И вот в пятой колонке я начал видеть истинную природу моих ошибок. Страхи – это ошибка. Они блокируют меня от Бога. Но какая истинная природа страха? Если бы мы не были столь эгоистичны, столь нечестны и столь своекорыстны, если бы мы не приносили столько вреда другим людям, то мы бы не испытывали столько страха в нашей жизни. Но я вам гарантирую, что если я буду продолжать быть эгоистичным, нечестным, своекорыстным и невнимательным другим людям, если я буду продолжать бояться, то и результат у меня будет точно такой же, как и раньше. Страх, вина и угрызение совести просто съедят меня изнутри. Они заблокируют меня от Бога. И рано или поздно я снова начну пить. В четвертой и пятой колонке мы видим истинную природу наших ошибок для того, чтобы начать их разбирать в пятом шаге. А затем дефектов характера для шестого шага и изъянов для седьмого шага. И опять же, мы задели и причинили ущерб некоторым из людей и организаций из инвентаризации по страху. И немного позже мы добавим их в список нашего восьмого шага. У нас уже есть материал для восьмого шага из инвентаризации по злобе. Теперь нам добавилась еще информация из инвентаризации по страхам. Окей, спасибо, передаю слово Чарли.
Хочу поделиться с вами еще одним наблюдением. Когда я написал инвентаризацию по страхам, то увидел, что у меня есть много повторений с инвентаризацией по злобе и обиде. Например, моя жена была и в списке по злобе, и в списке по страху. Я одновременно злился на нее и боялся ее. И я до сих пор боюсь ее немного. Если она узнает все, что я сделал в моей трезвости, то, возможно, она опять подаст на развод. Я злился на полицию, и одновременно я боялся полиции. Я никогда не подозревал, что злоба и страх очень часто крепко связаны между собой. Если я боюсь кого-то, то я начинаю злиться на него, а если я злюсь на кого-то, то я начинаю бояться этого человека. Удивительное наблюдение. Я вам уже говорил, что когда мы пишем инвентаризацию по злобе и обиде, я помещаю все наши обиды на бумагу, то большинство из них выглядит глупо. Со страхами еще хуже. Большинство страхов, когда я выписал их на бумагу, выглядели еще более глупо. Это произошло, когда я начал видеть правду по поводу моих страхов. Сейчас мы подходим ко второй молитве четвертого шага, молитве по страхам. Когда я молился за людей, на которых я злюсь и обижаюсь, то произошло чудо. Эти люди абсолютно не изменились, но я изменился. Изменились мои мысли, эмоции и духовные ценности. Поменялось мое отношение к этим людям. Точно так же со страхами. Я увидел, что страхи пронизывают все области моей жизни, и я не знал об этом, потому что Бога не было в моей жизни. На третьем шаге я принял решение, чтобы Бог вошел в мою жизнь, и я начал пытаться жить на другой основе. Большая книга говорит, программа в действии, 66-я страница, последний параграф. Но имеется и другой путь, по крайней мере нам так кажется, ибо сейчас мы опираемся на другую основу. Мы доверяем Богу и полагаемся на Него. Мы доверяем безграничному Богу, а не нашим собственным ограниченным силам. Мы должны играть в этом мире ту роль, которую Он нам предопределил. До тех пор, пока мы действуем так, как думаем угодно Ему, и смиренно полагаемся на Него, Он дарует нам способность посреди всех бед обрести смирение, не уступающую им по силе. Программа в действии, 67-я страница, первый параграф. Мы не просим ни у кого прощения за то, что полагаемся на нашего Создателя. Мы можем только посмеяться над теми, кто считает духовность путем слабости. Парадокс заключается в том, что это как раз путь силы. Многовековой опыт показал, что вера означает мужество. Все люди веры имеют мужество. Верующие люди полагаются на своего Бога. Мы никогда не просим прощения за то, что верим в Бога. Мы позволяем Ему показать через нас, что Он может совершить. Молитва по страху. Мы просим Его избавить нас от страха и направить наше внимание на то, какими нам, согласно Его воле, надлежит быть. И сразу же чувствуем, что начинаем перерастать страх. В самом начале моей трезвости мой спонсор сказал, «Знаешь, в этой молитве есть две очень важные вещи, та же, как и во всей программе. Запомни их. Всего две простые вещи. Первая вещь. Эту молитву и программу нужно начать. Вторая вещь. Эту молитву и работу по программе нужно постоянно продолжать. Когда я только начинал практиковать эту молитву, то эффект всегда был. Но он был очень мимолетный и слабо ощутимый. Но каждый раз, когда я читал эту молитву, я чувствовал этот эффект все сильнее и сильнее. А действие молитвы было все более ощутимым. Сейчас вы можете увидеть настоящее доверие и упование на Бога в моей жизни. Но так не было в самом начале. Когда я начал доверять и уповать на Бога, а не на свои ограниченные силы, то мои страхи начали отступать от меня. Они уже не были такими интенсивными. Бог начал заполнять место внутри меня, которое раньше заполняли страхи. Я начал перерастать мои страхи. Мы очень часто слышим об обещаниях девятого шага, которые находятся на странице 81. Но очень редко мы говорим о других чудесных обещаниях, которые разбросаны по всей книге. Одно из них – это обещание четвертого шага, которое касается страхов. Когда мы просим Бога избавить нас от страхов и направить наше внимание на то, какими нам надлежит быть согласно Его воле, то… Обещание четвертого шага, 67-я страница, первый параграф, последнее предложение. И сразу же чувствуем, что начинаем перерастать страх. Мы можем взять самые глубокие страхи, которые есть в нас, и поступить с ними точно так же, как и с глубокими обидами. Мы можем взять эти страхи в нашу ежедневную молитву, прося Бога, чтобы Он избавил нас от этого конкретного страха и направить наше внимание на то, какими нам надлежит быть согласно Его воле. И мы будем перерастать наш страх. Я поделюсь вам своим опытом. Я брал мои самые глубокие страхи в ежедневную молитву. Я молился, чтобы Бог избавил меня от страха и направил мое внимание на то, каким мне надлежит быть согласно Его воле. А затем в течение дня я пытался быть таким человеком. И я просыпался какое-то утро и понимал, что этот страх покинул меня. Его просто нет. Это работает. Действительно работает. Я думаю, что причина, по которой это работает, это то, что когда мы просим Бога убрать наш страх и направить наше внимание на то, какими нам надлежит быть, то это одно из самых больших проявлений мужества и веры, которое может сделать человек. Мужество и вера не могут существовать одновременно со страхом в нашем мышлении. Это наш выбор. Что нам выбрать? Веру и мужество или страх? В четвертом шаге мы ищем испорченные или не пользующиеся спросом товары. Страх – один из них. Когда мы убираем страх из нашего мышления, то появляется очень много свободного места для Бога. Когда в мое мышление входит Бог, то Он приносит с собой веру и мужество. Это происходит автоматически. Но моя ответственность – это делать инвентаризацию и молиться. Если я не буду проявлять инициативу в этом процессе, то я буду продолжать жить в страхе. Мое стремление к деньгам, славе, престижу и сексу. Мое стремление удовлетворить мои базовые инстинкты, в моих переживаниях, что я не получу то, что хочу, или потеряю то, что у меня есть. Я наполнил себя страхом, который заблокировал меня от Бога. Из-за того, что я был заблокирован от Бога, во мне не было мужества и веры. Но когда я сделал инвентаризацию по страхам и промолил все мои страхи, страх ушел. Его место автоматически заняли вера и мужество. 2/3 моего магазина сейчас заполнены миром, спокойствием, счастьем и радостью. Сейчас у меня значительно меньше шансов напиться, чем у меня были в начале процесса инвентаризации. Нам не нужно сделать все 12 шагов, чтобы у нас начало попускать. Каждый шаг приносит свою долю освобождения. Каждый шаг дает свой позитивный результат. Иногда бывает так, что есть страхи, от которых мы не хотим избавляться. Нам нужно очень внимательно посмотреть на эти страхи, потому что мы можем использовать наши страхи для того, чтобы рационализировать и оправдывать свои поступки, или наоборот, оправдывать свое бездействие. Я хочу продемонстрировать вам это на конкретном примере. Только скажите честно, сколько из здесь присутствующих хотели бы закончить ваше образование? Поднимите руки. Руки подняли примерно половину участников. А сколько из вас реально сделало усилия, чтобы сделать это? Только половина от тех, кто поднял руку. Что же мешает второй половине? Страх. Страх того, что я не смогу. Страх поражения. Страх того, что придется прикладывать много усилий. И так далее. Вы можете дописать ваши собственные страхи. Страх останавливает нас от того, чтобы делать вещи, которые мы на самом деле хотели бы сделать. Если вы готовы избавиться от вашего страха, то начните молиться, чтобы Бог избавил вас от страха, который блокирует вас от того, чтобы пойти учиться, и направил ваше внимание на то, какими вам надлежит быть в этой ситуации. Перестаньте рационализировать и оправдывать свое бездействие. Перестаньте использовать страх как инструмент. Потому что страх – это как раковая опухоль. Если вы позволяете какому-то страху жить внутри вас, то со временем он разрастется и принесет с собой десятки и сотни других страхов. Но опять же, это ваш выбор. Что вы выбираете? Веру и мужество в жизни с Богом или страх в жизни, основанный на своеволии? Всю мою жизнь я любил работать моими руками. Всю мою жизнь мне нравилась работа с деревом. Я всегда мечтал делать мебель своими руками, но я никогда не делал этого из-за страха, что я сделаю много ошибок. Люди будут смеяться надо мной, и мне будет стыдно. После того, как я уже был в программе какое-то время, однажды я набрался мужества и веры и сделал мою первую мебель. Мои первые экземпляры были действительно не на высоте, в них было много изъянов, но я ее сделал. Я сделал то, о чем мечтал всю жизнь. Это было потрясающе. Со временем у меня стало получаться все лучше и лучше, но я бы никогда не реализовал свою мечту без этой духовной работы, которую я проделал в четвертом шаге. Программа в действии, 67-я страница, второй параграф. Теперь о сексе. Если продолжить аналогию с магазином, то сейчас мы начнем рассматривать чулан, полностью от пола до потолка забитый виной, стыдом и угрызениями совести. Почему-то так сложилось, что люди быстрее всего и легче всего приносят боль и задевают друг друга именно в области сексуальных взаимоотношений. И мне кажется, на это есть причина. Другие животные на Земле точно так же, как и люди, имеют сексуальное влечение друг к другу, для того, чтобы они могли размножаться. Но разница между их сексуальной жизнью и нашей есть то, что у них нет определенного свойства под названием «своеволие». Большинство животных на Земле на самом деле не имеют никакого выбора в том, что касается их сексуальной жизни. Когда приходит время к размножению, то Бог обычно производит определенные физические изменения в женских особях определенного вида. Мужские особи чувствуют эти изменения и также подготавливают себя. А зачем они соединяются? И происходит джага-джага. Когда все закончилось, то обычно они расходятся и идут своей дорогой. Так происходит не всегда, но очень часто. И есть одно очень важное отличие между нами и животными. Животные не думают о сексе до секса. Они не думают о том, как бы еще заняться с кем-нибудь сексом во время того, как они занимаются сексом. Они обычно вообще не решают, когда они будут заниматься сексом. Бог принимает решение за них. Они также обычно не решают, с кем они будут заниматься сексом. Они не решают, сколько раз они будут заниматься сексом. Они даже не решают, в какой позе будут заниматься сексом. Как вы видите, у других животных на Земле очень мало проблем, связанных с сексуальной жизнью. Например, я никогда не видел и не слышал, чтобы корова и слон общались с психотерапевтом об их сексуальной дисфункции. У них просто нет проблем такого рода. Мы, люди, немного отличаемся от остальных животных в этом вопросе. Бог дал нам одну вещь под названием «своеволие». И мы можем делать выборы в том, что касается нашей сексуальной жизни. Мы можем заниматься сексом в любой из дней в году. Мы можем решать, с кем заниматься сексом, а с кем нет. Мы можем решать, заниматься сексом с одним партнером или несколькими. В зависимости от нашей физической подготовки мы можем решать количество раз, сколько мы будем заниматься сексом. Мы даже позу можем выбирать. Говорят, что есть около 100 разных поз, в каких люди могут заниматься сексом. Я не знаю, но точно очень много. Для себя я выбрал 3 позиции, в 2 из которых я чуть не свернул себе шею. То, чем мы будем сейчас разбирать, это не то, как мы занимаемся сексом, а то, как мы думаем о сексе. Потому что то, как мы думаем, определяет то, как мы поступаем. То, как мы думаем о сексе, определяет заденем мы других людей своим поведением или нет. Давайте откроем нашу книгу на странице 67. Программа в действии, 67-я страница, 2-й параграф. Многие из нас нуждаются в пересмотре наших взглядов на эту проблему. Обратите внимание, что здесь написано. Мы будем пересматривать наши взгляды. Это означает наши мысли и представления о сексе. Программа в действии, 67-я страница, 2-й параграф. Прежде всего, мы пытались быть разумными в этом вопросе. Сойти с правильного пути очень легко. Мнения людей по этому вопросу очень разные. Кто-то даже придерживается крайних взглядов, подчас доходящих до абсурда. Я слышал их всю мою жизнь. Они говорили, что секс – это грязная вещь, ты должен заниматься им только для того, чтобы появились дети, и только со своей женой, и только в одной правильной позе. Если ты получаешь удовольствие от секса – это грех. Я слышал их всю мою жизнь. Насколько я себя помню. Это один из крайних взглядов. Программа в действии, 67-я страница, 2-й параграф. Одни утверждают, что секс является проявлением низменной стороны человека и необходим в основном только для производства потомства. С другой стороны, раздаются голоса, требующие, чтобы секса было все больше и больше. Голоса, сетующие на институт брака. Голоса, объясняющие большинство несчастья человечества именно сексуальными причинами. Этим людям кажется, что нам не хватает секса или что он не такого рода, который нам нужен. Во всем они видят значимость секса. Этих людей мы все громче и громче слышим сегодня. Они говорят о полной сексуальной революции. Занимайся сексом с кем угодно, где угодно, когда угодно и сколько угодно. Они говорят, что ты должен получить удовольствие от секса. А если ты не получаешь этого удовольствия, то с тобой что-то не так. На сегодня я вижу, что единственная ошибка в этом, что эта революция не началась 25 лет назад, когда я был в форме. Программа в действии, 67-я страница, 2-й параграф. Одно направление предлагает питаться исключительно пресной пищей, а другое рекламирует диету из переперченных блюд. Мы хотим остаться в стороне от этого спора. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. У всех нас есть сексуальные проблемы. Если бы их не было, мы не были бы людьми. Что мы можем сделать в этом отношении? Прочитав последнее предложение, я испытал облегчение, потому что когда я дошел к этому моменту, то уже понял, что если в большой книге описывается какая-то проблема, то за ней сразу же говорится о решении. Я знал, что сейчас мне скажут, что мне нужно будет делать с этой проблемой. Я испытал облегчение, прочитав, что мы не являемся судьями ничего сексуального поведения. В анонимных алкоголиках мы не судим сексуальное поведение других людей. То, что кажется нормальным для нас, может быть абсолютно неприемлемой в другой части мира. Я также испытал облегчение, когда прочитал, что у всех людей есть сексуальные проблемы. У всех. Не только я заморачиваюсь из-за этих проблем, но и другие люди. Мы увидим, что в большой книге нам дается небольшая инвентаризация нашего прошлого сексуального поведения. Мы увидим четкие рекомендации, что нам нужно будет делать в будущем, чтобы избежать ошибок. Мы увидим, что иногда, как мы неправильно использовали нашу сексуальную энергию, и как другие люди задевались нашим поведением. Мы увидим направление нашей будущей сексуальной жизни, чтобы она не задевала других людей, и мы не испытывали страх, вину и угрызения совести, потому что если мы этого не сделаем, то рано или поздно они заблокируют нас от Бога, и мы начнем снова пить. Все очень просто. Передаю слово Джо.
Джо алкоголик. Безусловно, я никогда не буду судьей ничего сексуального поведения. И 100% мне нужно было пересмотреть мои взгляды на эту проблему, когда я пришел в АА. И опять же, мы будем рассматривать мысли, эмоции и духовные ценности, которые стояли за моим поведением. Когда мне было где-то 12-13 лет, то я очень много думал о сексе. Я имею в виду действительно очень много. И мне кажется, еще чуть-чуть, и у меня было бы какое-то повреждение мозга от постоянного думания о сексе. И вот я пошел к моей маме, чтобы поговорить с ней на эту тему. Я пошел к моей маме, потому что мой папа, ну, как бы вам объяснить, он был в очередном дурдоме после очередного запоя. И я сказал маме: «Ма, я очень часто думаю о вещах, связанных с сексом». И она ответила: «О боже, Джо, перестань об этом думать, об этом думать нельзя, это грязно, это греховно, это ужасно думать о таких вещах, ты должен выбросить мысли об этом до тех пор, пока не встретишь твою одну единственную женщину, подумай хорошенько об этом». И она также добавила: «Сексом можно заниматься только для того, чтобы у тебя появились дети». И вот как-то я взял и посчитал. Так как у нас в семье было 5 детей, то я сделал вывод, что мама занималась сексом только 5 в жизни. И я понял, вообще неудивительно, что мой папа бухал. Но я точно помню, что я не поверил моей маме, когда она мне сказала все это. И я свое сексуальное обучение получил в школе. В западной Тусле, штата Оклахомы, было кафе, которое называлось «Дженкинс кафе». И вот каждый день и каждый вечер там собирались очень мудрые, опытные и развитые мужчины и женщины, которые обсуждали и изучали вопросы секса. Всем нам было где-то 15-16 лет, и каждый из нас делился всем, что только знает о сексе. И некоторые из ребят говорили, что занимались сексом с двумя, а то и тремя девчонками за ночь. И иногда они занимались сексом по 10 раз за ночь. Вот это они мне говорили. И я всегда пытался дорасти до этого уровня, до их истории, но никогда не мог, хотя очень старался. И только когда я был трезвый, где-то 2-3 года в АА, то вдруг неожиданно понял, что те ребята тупо мне врали. По крайней мере, я очень надеюсь, что они мне врали. Я думаю, что все мужчины здесь в зале тоже надеются, что эти ребята мне врали. Когда я попал в АА, то у меня были знания и представления о духовности на уровне 7-8-летнего мальчика. И у меня были жизненные навыки на уровне 8-9-летнего мальчика. А сексуальное образование, наверное, на уровне 12-13-летнего мальчугана. И как вы думаете, мне нужно ли было пересматривать мои взгляды на эту проблему? И вот у меня тоже вопрос, а кто из вас тоже получил свое сексуальное образование на улицах так же, как и я? Понимаете? И первый раз, когда у меня был секс, то это был единственный раз в жизни, когда я не был эгоистичным, нечестным, своекорыстным, и у меня не было страха. И вот только я должен сказать, что это произошло только потому, что я в комнате был один. Вы понимаете, о чем я говорю. Окей, давайте очень детально и внимательно прочитаем следующий параграф. И мы увидим целый набор инструкций в этом параграфе. Программа в действии, 68-я страница, первый параграф. Мы пересмотрели наше прошлое поведение. Мы исследовали, где мы были эгоистичными, нечестными или невнимательными к другим. Кого мы обижали? Не вызывали ли мы в других без всякого на то основания ревность, подозрение или горечь? Где была наша ошибка? И как нам следовало себя вести. Все это мы записали на бумаге и посмотрели на это. И теперь давайте посмотрим на таблицу неправильного сексуального поведения в нашем раздаточном материале. Итак, и у нас снова есть 5 колонок. Первая колонка – кого я задел? То есть это список людей, которых я задел своим поведением. Вторая колонка – то есть что я сделал, чем я задел их? То есть, я надеюсь, что с первой колонкой вы поняли, да? То есть, мы записываем список имен людей, то есть, с которыми у нас были отношения, какие-либо отношения, и которых мы задели своим поведением. То есть, мы записываем. Затем вторая колонка, да? То есть, что я сделал, чем я их задел. И вы знаете, могут быть вопросы по поводу второй колонки. То есть, что я сделал, чем я задел их. Вот, например, если я был в браке, и я изменял моей жене, и вот прошло время, и моя жена узнала об этом, то, безусловно, я причинил ей эмоциональную боль. Если женщина, с которой я изменял моей жене, хотела бы, чтобы я ушел к ней и страдала от того, что я был с моей женой, то я также задел и ее. И когда мы будем составлять список ущерба восьмого шага, который мы причинили другим людям, то мы также запишем моих детей, мужа женщины, с которой я изменял, а также ее детей, то есть если они у нее были. И вот посмотрите, один единственный эпизод измены, а задевается очень много людей. То есть моя жена, женщина, с которой я изменял, мои дети, ее муж, ее дети. То есть сексуальная сфера нашей жизни – это место, где можно причинить по-настоящему много боли. И мы можем задевать людей и другим путем. То есть, например, если наш партнер не в восторге от того, чтобы заниматься сексом каждый раз, когда мы хотим, и вместо того, чтобы думать о нуждах, потребностях и желаниях наших партнеров, мы эгоистично требуем от них, чтобы они занимались сексом с нами, когда они не хотят этого. Или наоборот, то есть мы были не в форме, чтобы заниматься сексом, когда они хотели этого. Понимаете, очень часто мы наказываем наших партнеров сексом. Мы манипулируем сексом, чтобы добиться того, что мы хотим, вместо того, чтобы думать о партнере. И как вы поняли, очень много путей для того, чтобы задеть людей в сфере сексуальных отношений. И нам нужно внимательно пересмотреть наши отношения с другими людьми, то есть в области сексуальных взаимоотношений. Особенно талантливые в манипуляции сексом – это женщины. Потому что мужчины по-настоящему не могут долго упираться и воздерживаться от секса, если женщина предлагает. Да? Но женщины, да, женщины могут нас, мужчин, вводить, как они хотят, да, и манипулировать сексом в полный рост. Поэтому женщинам нужно особенно внимательно обратить на это внимание. Третья колонка. Какая часть моего эго задета? То есть, смотрите, может показаться, что если я задевал людей в области сексуальных отношений, то это всегда было следствие моего сексуального инстинкта. И, наверное, во многих случаях это правда. Но если присмотреться к этим ситуациям, то мы можем увидеть, что в некоторых ситуациях задевается, ну, на самом деле наш социальный инстинкт или наше стремление к безопасности. И по большому счету там вообще сексом не пахнет. Окей, я передаю слово Чарли.
Сейчас я собираюсь поделиться с вами моим мнением. Я хочу, чтобы все вы четко поняли, что это только мое мнение. Это не мнение АА, это не мнение Джо, это только мое мнение. На сегодняшний день я убежден, что Бог дал мне стремление к сексу, чтобы мы могли воспроизводить самих себя. Также Бог сделал этот процесс очень приятным, чтобы мы получали от него удовольствие и хотели им заниматься, чтобы опять-таки воспроизводить самих себя. Поэтому мое убеждение, что единственной правильной причиной, чтобы заниматься сексом, это воспроизводство потомства и получение удовольствия. Это два единственно правильных мотива для того, чтобы заниматься сексом. Все остальные мотивы эгоистичны. Например, мы, парни, быстро обнаруживаем, что мы можем использовать секс для того, чтобы повышать свое чувство собственного достоинства. Мы думали, что чем с большим количеством женщин мы переспим, тем более значимым мы являемся. Мне говорили, что некоторые женщины используют секс в тех же целях. И когда мы строим нашу сексуальную жизнь на этой основе, то это не имеет ничего общего с воспроизведением потомства. Это практически не имеет общего с удовольствием. Это полностью удовлетворение социального инстинкта в виде повышения своего самоуважения. Иногда мы используем секс, чтобы получить продвижение по работе. Иногда, чтобы на нас обратили внимание. Иногда мы используем секс, чтобы загладить обиду. Иногда мы используем секс, чтобы получить материальную безопасность. Женщины используют секс, чтобы рядом был мужчина, который бы мог защитить их. Все это и многое другое не имеет отношения к удовольствию или воспроизведению потомства. Все это удовлетворение нашего защитного инстинкта. Иногда секс используется как месть. Например, если наш партнер изменил нам, то у нас может вскипеть обида, и мы тоже изменяем ему, чтобы отомстить. Проблема в том, что зачастую мы даже не можем признаться в этом из-за стыда, вины и угрызений совести. Это также не имеет ничего общего с удовольствием и воспроизведением потомства. Еще одна вещь, для чего мы используем секс, это для продавливания нашей воли другим людям. Например, наш партнер не делает чего-то, чего мы хотим. Мы говорим про себя, ну, я покажу ему. И мы отрезаем их от секса. Мы не дадим никакого секса до тех пор, пока они не изменят свою точку зрения. Мы, мужчины, не очень сильны в этом. Мы можем протянуть всего пару дней. А вот женщины, некоторые из них довели этот инструмент манипуляции до совершенства. Я вижу качающиеся головы многих мужчин в зале. Это все не имеет ничего общего с получением удовольствия или воспроизведения потомства. Я был просто потрясен, когда заполнял третью колонку. Я видел, для чего я использовал секс. Две вещи произошли практически сразу же. Первое – это то, что после заполнения третьей колонки у меня ушло много чувства вины. Я думал, что я грязный грешник и так далее, но я увидел, что я просто использовал секс не для тех целей, какие мне дал Бог. Я так делал не потому, что я плохой человек, а потому, что я духовно больной человек. В этой области моей жизни я увидел, что использую секс для того, чтобы строить личные взаимоотношения с другими людьми. Когда я увидел это, то отпал большой кусок моего чувства вины. Вторая вещь, которая начала происходить со мной при написании третьей колонки, это то, что я увидел правду. Я всегда думал, что озабочен сексом, но в третьей колонке я увидел, что в большинстве случаев моей движущей силой было стремление к безопасности, удовлетворению моего защитного инстинкта и стремление к удовлетворению моего чувства собственного достоинства, моего социального инстинкта. Когда я увидел это, то у меня отпало это безумие иметь секс со всеми подряд и где угодно. Я стал контролировать свои сексуальные порывы. Я перестал строить свои чувства собственного достоинства на основе моих сексуальных побед. И это дало мне очень много свободы. Четвертая колонка. Какие чувства я вызывал у других людей? Не вызывал ли я в других без всяких на то оснований ревность, подозрение или горечь? Где была моя ошибка? И как мне следовало вести себя? В четвертой колонке мы не только смотрим на наши ошибки, но мы также вырабатываем видение того, как нам следовало поступить. Мы пытаемся выработать здоровый идеал нашей будущей сексуальной жизни, чтобы не задевать других людей нашим поведением. Пятая колонка. Какой дефект характера толкнул меня так поступить? И опять то же самое. Если бы я не был так эгоистичен, то я бы не сделал многих из тех вещей, которые задели других людей. Если бы я не был так нечестен, то я бы не бегал за спиной моей жены, постоянно обманывая ее. Если бы я не был так напуган, то не пытался бы строить мое чувство собственного достоинства за счет секса. Если бы я не был так своекорыстен, то думал бы о нуждах моей жены и того, что она хочет. Я бы не поступал так, как поступал, и не задевал бы других людей. Но я гарантирую вам, что если я буду продолжать быть эгоистичным, нечестным, своекорыстным и наполненным страхом, то произойдет следующее. Я буду продолжать делать те же вещи, что и раньше. Я буду продолжать задевать людей своим поведением в своей сфере моей жизни. Я буду наполненным страхом, виной, стыдом и угрызением совести за то, что я сделал. Рано или поздно это заблокирует меня от Бога, и я снова начну пить. Это не вопрос, хорошо или плохо. Это вопрос того, как нам жить с миром в душе, счастьем и спокойствием, чтобы мы могли оставаться трезвыми в будущем. Я напомню, что мы в четвертом шаге, получаем информацию для выполнения всех остальных шагов. В четвертой и пятой колонке мы увидим информацию, которая будет нужна нам для пятой, шестой и седьмого шагов. Практически все люди из первой колонки переместятся в восьмой и девятый шаги. Теперь давайте прочитаем, что написано в книге дальше. Программа в действии, 68-я страница, второй параграф. Таким образом, мы попытались выработать разумный и здоровый идеал нашей будущей сексуальной жизни. Мы проанализировали каждое взаимоотношение так, было оно эгоистично или нет. Сейчас нам дадут молитву. Эта молитва будет звучать в разном исполнении и еще трижды. Это первый раз. Программа в действии, 68-я страница, второй параграф, третья молитва, четвертого шага. Молитва о сексе. Мы просили Бога помочь нам выработать идеалы и жить в соответствии с ними. Мы помнили, что наши сексуальные возможности дарованы нам Богом и потому являются благом, которым нельзя пользоваться легкомысленно и эгоистично. Но к этому также нельзя относиться с презрением или отвращением. Как вы видите, Бог никогда не дает нам что-то плохое. Это мы, как люди, можем сделать из секса что-то плохое и грязное. Программа в действии, 68-я страница, второй параграф. Каков бы ни был наш идеал, мы должны быть готовы расти к нему. Мы должны быть готовы исправить причиненное нами в прошлом зло. Если это, конечно, не причинит еще большего зла. Иначе говоря, мы относимся к сексуальным проблемам, как и ко всяким иным проблемам. Четвертая молитва четвертого шага. Молитва о сексе. Медитируя, мы просим Бога подсказать нам, как нам следует поступить в каждой конкретной ситуации. Правильный ответ придет, если мы хотим этого. Читаем дальше. Программа в действии, 68-я страница, третий параграф. Только Бог может быть судьей в наших сексуальных взаимоотношениях. Конечно, советоваться с людьми полезно, но высшим судьей остается Бог. Мы осознаем, что некоторые люди столь же фанатичны в вопросах секса, сколь другие распущены. Мы избегаем крайности в мыслях или советах. Это та сфера жизни, в которой я не думаю, что нам нужно много советов. Я думаю, что глубоко внутри мы всегда знаем, что нам нужно делать и что нам не нужно делать. Я никогда не был в ситуации, связанной с сексом, которая была неправильной. И я не знал об этом. Я всегда знал, но я все равно поступал неправильно. Я поступал так, как хотел, а не так, как я знал, что будет правильно. Конечно, советоваться с людьми полезно, но нам нужно понимать, что если спросить 6 разных человек, то мы получим 6 разных ответов. Еще я хотел бы сказать, что сообщество анонимных алкоголиков – это не самое лучшее место, чтобы искать позитивный опыт в отношениях. Многие из нас могут рассказать, как не нужно строить отношения, и лишь немногие имеют позитивный опыт. Поэтому, когда вы обращаетесь за советом, помните об этом. В нашей книге дается четкая инструкция к действию. Медитируя, мы просим Бога подсказать нам, как нам следует поступить в каждой конкретной ситуации. Правильный ответ придет, если мы хотим этого. Нам нужно спрашивать и слушать наш тихий внутренний голос по поводу каждой конкретной ситуации. Программа в действии, 68 страница, 4 параграф. Что если мы не сможем жить в соответствии с выбранным идеалом и собьемся с дороги? Значит ли это, что мы непременно должны начать пить? Кое-кто скажет вам, что это именно так, но это лишь полуправда. Все зависит от нас и наших мотивов. Если мы сожалеем о случившемся и честно хотим, чтобы Бог вывел нас на путь добра и истины, значит мы верим, что получим прощение и что все это послужит нам хорошим уроком. Если же у нас нет сожалений и наше поведение продолжает причинять вред другим, то мы наверняка начнем пить. Это не теоретические рассуждения, это факты из нашего прошлого опыта. Недавно ко мне подошел парень и спросил: «Чарли, мой спонсор порекомендовал мне не заниматься сексом первый год трезвости. Как думаешь, это правильно?» Я ему ответил: «Это не совсем так. Ты можешь заниматься сколько угодно сексом в первый год трезвости, но начиная со второго года трезвости, ты можешь начать заниматься сексом с людьми». Программа в действии, 69 страница, 1 параграф. Подведем итоги всего сказанного о сексе. Пятая молитва 4 шага – молитва о сексе. Мы искренне молимся, чтобы обрести правильные идеалы, чтобы нами управляла высшая сила во всех сложных ситуациях, чтобы обрести здравомыслие и поступать правильно. Если секс нас сильно тревожит, значит мы с еще большим рвением должны помогать другим. Мы думаем об их нуждах и что-то делаем для них. Это выводит нас за пределы собственного «я». Это умеряет страстное желание там, где подчинение ему могло бы вызвать душевную боль. Окей, на этом мы завершаем нашу инвентаризацию неправильного сексуального поведения. И нам осталось написать последнюю часть инвентаризации 4 шага – список людей, которым мы причинили ущерб. На странице 74 написано «За работу» – 74 страница, 2 параграф. Теперь нам нужно больше действий, ибо вера без действий мертва. Изучим шаги 8 и 9. У нас есть список людей, которым мы причинили ущерб, и мы готовы возместить его. Мы составили его, когда мы делали инвентаризацию. То есть в 4 шаге нам нужно составить список 8 шага. Программа в действии, 69 страница, 2 параграф. Если мы были доскональны в нашей личной инвентаризации, то мы многое написали. Мы записали и проанализировали нашу обиду, ресентмент. Мы пришли к пониманию его бессмысленности и разрушительности. Сейчас нам покажут некоторые позитивные результаты 4 шага. Мы начали учиться быть толерантными, терпимыми и добрыми даже по отношению к нашим врагам, которых мы считаем просто больными людьми. О боже, какие изменения в нашей личности уже на этом этапе программы. Это уже реальные изменения по сравнению с началом 4 шага. Нам не нужно ждать выполнения всех 12 шагов, чтобы в нашей жизни были реальные изменения к лучшему. Мы составили список людей, которых мы обидели своим поведением, и выразили готовность возместить причиненный им ущерб, если это возможно. Вот, это прямая инструкция к составлению списка 4 шага. 4 шаг как сито, через которое мы просеиваем наше прошлое, и у нас есть несколько сит. Инвентаризация по злобе, инвентаризация по страху, инвентаризация неправильного сексуального поведения. О всех этих инвентаризациях мы получили информацию для наших 5, 6, 7, 8 и 9 шагов. Но предположим, что мы украли у кого-то деньги или причинили физический вред, или задели людей каким-то другим путем. Эти люди не попали ни в какую из предыдущих инвентаризаций. Таких людей мы пишем в последнюю часть четвертого шага. Пересмотр людей, которым мы причинили ущерб. Пересмотр людей, которым мы причинили ущерб. Таблица из пяти колонок. Первая колонка. Кого я обидел или задел? Составляем список. Вторая колонка. Причина. Что я сделал? Чем я задел их? Третья колонка. Это задело. Какую часть моего эго это задело? Какая часть моего эго толкнула меня сделать это? Социальный инстинкт, сексуальный инстинкт или мое стремление к безопасности? Четвертая колонка. Какие чувства я вызвал у других людей? Не вызывали ли мы в других без всяких на то оснований ревность, подозрение или горечь? Где была наша ошибка и как нам следовало вести себя? Пятая колонка. Где я был? Эгоистичным, своекорыстным, нечестным, боялся. Какой дефект характера толкнул меня так поступить? Если вы запомнили эту последнюю таблицу, то у вас будет завершен ваш четвертый шаг. Также у вас будет вся информация, необходимая для 5, 6, 7, 8 и 9 шагов. Все очень просто. Теперь у меня есть к вам ряд вопросов. Сделали ли мы что-то в четвертом шаге, чего нужно бояться? Было ли в четвертом шаге что-то очень сложное? Был ли четвертый шаг списком каких-то грязных, ужасных, плохих поступков из нашей жизни? Получили ли мы реальные позитивные результаты в результате четвертого шага? Если какая-то причина, почему нам не стоит делать четвертый шаг? Нужно ли нам откладывать выполнение четвертого шага на потом? Все очень просто. Немного внимательности, немного помощи вашего спонсора, немного потраченного времени и усилий, и ваш четвертый шаг завершен. Дальше в книге написано. Программа в действии, 69-я страница, последний параграф. В этой книге мы будем без конца повторять, что вера сделала для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. Мы надеемся, что убедили вас в том, что Бог может устранить свои воли, которая блокировала вас от Него, если вы приняли решение. Это третий шаг. И составили инвентаризацию ваших недостатков, то это хорошее начало. И из этого вытекает, что вы проглотили и переварили большие куски правды о себе. На какие куски правды мы смотрели? Злоба и обида, страх, стыд, вина и угрызение совести. Какие базовые дефекты характера мы увидели в четвертом шаге? Эгоизм, нечестность, своекорыстие, страх. Одна из самых больших ошибок, которую делают в АА сегодня, это то, что люди, когда им станет лучше для того, чтобы приступить к четвертому шагу и сделать его идеально, вы не можете делать четвертый шаг идеально. Вы не сможете сделать идеально никакой из шагов. Чуть позже мы дойдем до 10 и 11 шагов, которые скажут нам, что именно в этих шагах мы будем расти в эффективности и понимании процесса. В четвертом шаге нужно просто сделать действие и освоить ряд духовных инструментов, которыми мы будем пользоваться до конца жизни. Поэтому мы призываем новичков приступить к четвертому шагу так быстро, как они только могут. Иначе они продолжают жить в злобе, обиде, страхе, стыде, вине и угрызениях совести. Рано или поздно они будут окончательно заблокированы от Бога и снова начнут пить. Нужно просто начать делать четвертый шаг. Сделать его так несовершенно, как только можно. Продвинуться дальше по программе, сделать все 12 шагов, а затем вернуться снова к четвертому шагу и сделать его лучше. Но не пытаться сделать идеальный четвертый шаг с первой попытки. Примечание переводчика. В английском тексте инвентаризация по сексу находится на странице 69, а зачитанный ниже отрывок на 96 странице. Поэтому героиня этой истории просто ошиблась цифрами. Вместо 69 страницы она открыла 96 страницу. В нашей книге страницы так не совпадают, и может быть непонятно, почему произошла эта ситуация, и девушка ошиблась, вроде объяснил. Я расскажу вам одну интересную, смешную и поучительную историю. Одна женщина-новичок пришла к спонсору и сказала, что она не знает, что ей делать в сексуальной сфере жизни. Все ее отношения были в употреблении, и она не знает, как ей поступать в трезвости. Спонсор сказала: «Возьми книгу и прочитай на странице 68-69 все, что связано с инвентаризацией по сексу». Работая с другими, 93-я страница, второй параграф. Не отчаивайтесь, если вы не найдете быстрого отклика. Попытайтесь найти другого протеже и сделайте новую попытку через некоторое время. Наверняка вы найдете кого-то, кто будет в отчаянном положении и радостно принят предложенную вами помощь. Мы считаем бессмысленной тратой времени попытки преследовать человека, который не может или не хочет сотрудничать с вами. Если вы оставите такого человека на время, он вскоре может понять, что самому ему не справиться со своей бедой. Тратить слишком много времени на одного человека значит лишать других шансов начать новую счастливую жизнь. Один из членов нашего братства не смог добиться успеха с первыми 5-6 алкоголиками, которыми он пытался помочь. Он часто говорит, что если бы он продолжал работать только с ними, он лишил бы шанса многих других, которых ему удалось вернуть к нормальной жизни. Меня всегда веселит эта история, когда я о ней вспоминаю.